Глава 9. О первом разговоре. Ну, вообще-то слово «спрятать» не слишком верное, не сказать неверное вовсе. Валяев с удовольствием поглощал торт. Палыч, ну он же не денежка, чтобы его за подкладку ховать. Азов поправил галстук, почесал лоб и продолжил. Ну да, согласен, слово явно не то. Назовем это так. Мы решили тебя временно изъять из большого мира. Я как-то даже офигел. Нет, мои работодатели, конечно, ребята с фантазией и закидонами. Это у меня и раньше не вызывало сомнений. Но чтобы изъять меня откуда-то, это, знаете ли, даже слова не подберешь сразу. Бодрит, наверное. А зачем? Осторожно спросил я, положив ложечку с остатками крема на тарелку. «Чего меня изымать-то? Это для чего нужно? Ну, если это не секретная тайна, разумеется». «Забавно выходит». Зимин отпил кофе. «Это тайна, но не тайна. Немного парадоксально». «Максим Андрасович хочет сказать, что, разумеется, информация является закрытой, но не для тебя», – пояснил мне Азов. «Да я понял, не дурак», – махнул рукой я. «Так что к чему? Зачем вся эта канитель с пиратскими берегами и всей этой экзотикой? Если надо на время затихнуть и раствориться, я бы мог просто не заходить в игру, да и все». «Нет, приятель, шалишь!» Валяев облизал ложечку, которая ел торт и как-то по-кошачьи с удовольствием зажмурился. «Вкусно было!» «О чем я?» «Ах, да!» «Нет, братец, так не пойдет. Нам надо, чтобы все знали, что ты в игре находишься, но при этом никто не мог тебя найти». «Да как такое возможно?» «Не поверил ему я. У вас же там куча всяких программистов, администраторов, каких-нибудь еще специалистов по компьютерам, я не знаю. Вы же можете, наверное, любого игрока найти». «Мы можем. Ну, я так думаю», очень серьезно сказал Валяев. «А вот куча программистов и администраторов, про которых ты говоришь, нет. По крайней мере, без нашего на то разрешения. Про то, где ты находишься, знает всего 7 сотрудников Родеона. И все. Больше никто. Трое из них перед тобой». «А все равно у меня не складывается пасьянс», – упорствовал я. «Как я вообще попал в недоделанную и закрытую локацию? Это же выходит, вы изменили квест, ведь правильно? А как же та суперпрограмма, которая отслеживает его выполнение? Она же должна тогда мне сразу санкции ввинтить». «Ошибочка!» Валяев расплылся в улыбке. «Вот смотри, в это задание изначально было вписано приключение на правом берегу Крисны. Тоже, конечно, то еще местечко в плане безопасности, но при этом у тебя, как у игрока, остались бы возможности прибегать к чьей-то помощи. Все ресурсы, аукцион, инвентарь и прочее, что значительно упрощает прохождение квеста». «То есть ты просто подставил мне более сложную локацию для прохождения, понял я». «Верно». Валяев заухмылялся, явно довольный собой. «Программа работает в сторону упрощения, а не усложнения. Такое уже было, вспомни. Вместо хоть сколько-то населенных мест, ты получаешь вообще безлюдные места». В смысле без игроков. Лишаешься всех средств коммуникации и какой-либо сторонней поддержки. Здорово, да? Да просто офигенно. У меня внутри все клокотало. О чем ты? Это же такая экзотика. Пальмы, пираты, кашалоты. Но я же говорил вам, что ему понравится. Искренне завопил Валяев. А вы все, да нет, ему сложно будет. Слушай, Никит. Я как-то просто и естественно стал ему тыкать. А что там с Крисной? Какой квест был? Да замок тот Лахуа, бывшего первого советника последнего темного властелина, махнул рукой Валяев. Живописный развалины, нежить, подвал на 3 уровня, огромный зал с призраком хозяина замка в финале. Красиво и предсказуемо. Ну и, понятное дело, вся эта ерунда на уровень 100+. Да, я почесал затылок. Тоже не сахар, однако. «Ой, да ладно!» – Валяев махнул рукой. «Ты еще тот жук. Либо кого-нибудь опять обманул бы, либо вон тех же рыцарей на него натравил. В общем, выкрутился бы, я тебя знаю. Но это так скучно, так предсказуемо. То ли дело тут. И все запоминай, что тебе там не глянется. Запоминай. Потом мне будешь докладывать, понятно? И выходит, что по факту тебя в игре нет. Азов был сама сосредоточенность и явно хотел вернуть разговор в утраченное русло. Но любой из администраторов подтвердит кому угодно, что ты в игре. Нет, но как же это бредово звучит, а? На самом деле тут придется попыхтеть. Валяев откинулся на спинку стула. Мои мальчики ночь работали над тем, чтобы скрыть место твоего пребывания от всех, чтобы никто не смог понять, откуда идет твой сигнал. Отчего-то мне думается, они работали не столько над тем, как спрятать меня, глубокомысленно заявил я, как над тем, чтобы кого-то, интересующегося моей персоной, можно было за руку схватить или хотя бы понять. Мыслящий человек, это прекрасно. Зимин поставил пустую чашку на стол. Но иногда мысли бывают лишние, а то и вредные. Я понял. Выставил я ладони перед собой. Сдуру сказал, не судите строго. Но по факту все верно. Азов коротко глянул на Зимина. Нам надо понять, кто интересуется твоей персоной, поскольку было замечено, что твой персонаж в игре иногда привлекает внимание отдельных личностей, крайне интересных нам. Вот и поглядим, что эти личности будут делать в твое-то отсутствие. «Да я вас понимаю», – вздохнул я. «Но и вы меня поймите. Незнакомые места, другой стиль игры. Потом у меня дела на материке остались, вещи». «Никуда они не денутся, твои дела, и уж тем более вещи». Зимин махнул рукой. «Что с ними случиться может?» И я сделал рукой замысловатый финт, показывающий всем, что знаем мы эти дела. Обернуться не успеешь, как все упрут, несмотря на все ухищрения администрации игры. «Ладно, пошутили и будет», – пресек наше хихиканье Азов. «Ты все понял?» «Если говорить о глобальной стороне вопроса, то да, кроме, может, пары вещей». «Каких именно?» Азов вопросительно глянул на меня. «И если до меня доберутся в реале с вопросом, ты где там есть в фаероле-то, чего тебя найти никто не может, то к кому мне звонить? Вам? Дежурному службу поддержки? И вообще, надо ли звонить или следует изображать несгибаемого борца за дело Родиона?» «Киев, не выпендривайся!» Валяев хоть и говорил добродушно, за нарочитой беззаботностью голоса и я услышал вполне себе серьезное предупреждение. «Я не выпендриваюсь», — пояснил я. «Я боюсь. Это разные вещи». «А что здесь такого?» «Ну да. Когда я понял, чего ради была затеяна вся эта круговерть, я немного струхнул. И нет в этом ничего зазорного. Дураку понятно, что видать, что опять где-то в Родеоне сквозануло, и на меня, как на живца, сейчас ловят рыбку, большую и маленькую». «Просто, удобно, практично. А заодно и механизм работы новой локации можно проверить. Все ли колесики вертятся, все ли шрубчики на местах. А клюнуть на меня, видимо, должны, иначе бы они меня сейчас тут кофеем не поили». «Правильный и хороший вопрос». Азов ободряюще мне подмигнул. «Вот сразу видно отслужившего человека. По существу спрашивает. Что?» «Страшновато?» «Есть маленько, не стал скрывать я. Но не думаю, что кому-то нужна моя голова. Вот так, чтобы прям уж очень сильно». «Верно думаешь», — ободрил меня Азов. «Не нужна, смею тебя заверить. Сведения нужны, а голова нет. Это правильно, что ты себя не переоцениваешь. Но тем не менее, могут попробовать подобраться и с этой стороны. Будь к этому готов». «Это-то и пугает», – печально сказал я. «Тушка у меня одна, другую в комплекте не дали». «Это верно». Азов залез в карман и достал оттуда небольшую коробку. «И я не погрешу против правды, сказал тебе, что она нам крайне дорога, а посему держи». Он прокинул коробку по столу в моем направлении, и я ее поймал и открыл. В ней лежали часы. Красивые, позолоченные, на широком металлическом браслете. Я повертел их в руках, осмотрел и сообщил глядящим на меня хозяевам. «Подделка, поди! Не тянут они на настоящий Rolex!» «Почему сразу подделка?» Слегка суховато ответил Зимин. «Китай? Ну, фабричный, качественный!» «Это в корне меняет дело!» Проникся осознанием того, что мне не совсем уж фигню вручили. «А зачем они мне вообще нужны? Я часы уже лет 10 не ношу!»
«Одень!» Азов махнул рукой. «Прямо сейчас одень!»
Я защелкнул браслет на руке, маленько повращал кистью, привыкая к давно забытым ощущениям. «Вот». Азов довольно улыбнулся. «А теперь резко подними кисть руки вверх до упора». Я проделал эту манипуляцию и услышал легкое попискивание. Оно шло от Азова, который держал в руке миниатюрный прибор, который он невесть когда успел откуда-то достать. «Вот теперь мы точно знаем, где ты». «А дальше дело техники». Азов показал мне прибор, на экранчике которого билась точка. «Вражья техника сигнал распознать не должна. Он закодирован. Ты, если что, сидишь, хлопаешь глазами и ждешь подмоги. И не геройствуй». «За это можете не беспокоиться», – заверил их я. «И не подумаю. А как его выключить?»
«Так же, как и включал», – объяснил Азов. «Кисть вверх и все».
Я проделал указанную манипуляцию, и точка на экране, наверное, потухла. По крайней мере, пищание точно смолкло. «А можно еще вопрос? Скорее всего, не стоило мне интересоваться рядом вещей, но уж больно интересно было».
«Валяй, только если совсем сокровенные вещи тебя интересуют, то не обессудь, ответа не получишь», – порадовал меня Зимин.
«Скажите, что опять в компании кто-то подстукивает? Мы еще одну крысу снова ловим. Мне все-таки надо знать, на что я иду. Если бы не это, хрен бы я такие вещи спрашивал».
Трое функционеров переглянулись, а после Зимин вздохнул и ответил.
«Не совсем так, Киф. Тут немного другое происходит. То-то и оно, что мы сами не все понимаем. И это нас, ох, как беспокоит».
«Ничего не понял», – честно сказал я. «Вообще ничего».
«Смотри». Азов сделал знак Зимину, мол, сам объясню. «В игре стали происходить вещи, которые не вполне поддаются анализу наших сотрудников. Все, что творилось в игре раньше, всегда было объяснимо, поддавалось анализу, укладывалось в понятийные нормы. Но в последнее время многие вещи вышли из-под контроля. Стихийно возникают и распадаются временные союзы сообществ, кто-то искусно разжигает межклановую вражду. И не скрою, что все это нас очень беспокоит».
«Может, консорциум шалит?» – предположил я.
«Да нет, с этими-то все как раз было бы просто», – процедил сквозь зубы Зимин. «Мы знаем их так же хорошо, как они нас. Это не их работа. Это некая третья сила, причем отлично информированная и организованная. И ее надо перемолоть в труху, если мы хотим восстановить статус-кво».
«Согласен», – кивнул я. «Но я-то тут при чем?»
«Мюрат, твой старый приятель, один из тех, кто явно работает на эту третью силу, и мы думаем, что он не рядовой боец, а один из доверенных лиц. Мы хотим, чтобы он задергался, а там, глядишь, и его хозяева себя проявят». По тону Зимина было ясно, что хозяевам душки Мюрата хорошего ждать не приходится. «Не завидую я им».
«Так, может, его в реале поспрашать? Или еще кого из двойных щитов?» – на голубом глазу спросил я.
«Неплохо было бы», – зло посмотрел на Азова Зимин. «Вот только наши доблестные безопасники никак его пропасти не могут. Кодированный сигнал, видите ли».
«Причем совершенно уникальный. Впервые такое вижу. Совершенно не отслеживается».
Азов вздохнул. «Первый прокол за столько лет. Даже кит не помог, представляешь?»
Кит скрыл рожу, как бы говорящую. «И так бывает, что уж теперь».
«Однако бывает же такое».
Что до его клана, мы полагаем, что их трогать не стоит, чтобы не спугнуть хозяев. Азов был сама серьезность. Но вот потом... Потом... Он потер руки, у меня по спине пробежал озноб. И все это представляет определенную угрозу для компании. Закончил свои пояснения Зимин. Это наша игра, и мы должны ее контролировать полностью, если ты понимаешь, о чем я. Еще бы, заверил его я. Теперь ясно. Хотя все равно эта локация, там как-то непривычно очень. Ни игроков, ни почты. «Да ладно тебе, Киф», – бодро сказал Валяев. «Подумай сам о том, что ты на самом деле крут. Ты первый пришел в локацию, где никто до тебя никто не был. Ну, качество игрока, по крайней мере». «А бета-тестеры, не понял я. Вы что, в эту локацию их не запускали?» «Бета-тестеры», – захихикал Валяев. «Смешно». «Скажи мне, Киф». Зимин был очень серьезен. «А ты вообще что-нибудь о бета-тестерах в Файроле слышал?» Я напряг память, но так ничего по этому поводу в ней наскрести не смог. Странно. А как же вы тогда исследуете новые локации, ну, на предмет ошибок или там глюков? Удивленно спросил я. Вот умеют они все-таки собаки такие удивить. Да уж как-нибудь да исследуем. Зимин помассировал виски. Своими силами управляемся кое-как. А если говорить об этой локации... Так она уже полгода как к релизу готова. Остается только мелочи зачистить. Но то одно мешает, то другое. Чистая правда. Валяев закивал головой. Вообще в этой локации довольно странная судьба вышла. Ну вот посмотри. И Валяев рассказал мне довольно занимательную историю архипелага. Изначально эту локацию написали только для того, чтобы корабли игроков без особой надобности по морю не шастали, на тот момент еще бескрайнему и безбрежному, поскольку Равенхольмом тогда еще и не пахло. В игру были введены два острова, пролив между ними, толпа корсаров и пара больших кораблей для них. Ну и еще Кракен, как последний рубеж обороны и последний аргумент для особо шустрых игроков, чтобы куда ни надо не лезли. Время шло. Игроки привыкли к тому, что пираты есть, а игровой зоны в местах их обитания нет. Одно время было модно искать боя с пиратскими бригами и галеонами в надежде, что удастся их потопить. Бытовало мнение, что с пиратского корабля можно снять какие-то совершенно нереальные трофеи. Мнение было, а фактов не было, поскольку потопленные корабли экспериментаторов мигом шли на дно, оставляя на поверхности только доски и остатки такелажа. Потом мода на это прошла, и пиратов стали воспринимать исключительно как некое неудобство по дороге к Равенхольму, который к тому времени уже появился на карте Файрола, то есть как некое неприятное промежуточное звено, способное создать кое-какие проблемы странствующим и путешествующим. А они... Джентльмены удачи при этом задумались как серьезная сила, и, заметив спад моды на них, Валяев, хитро кхекая, дал команду разработать дополнительные локации среди морской безбрежной глади. За год появились остров Медузы и острова Гнилого Черепа, надветренные широты. Раньше корабли игровых сообществ отправлялись на дно в колоритном месте с незамысловатым названием «Коралловый риф» и атолл Висельников. А также уйма других мест, где корсары воевали, развлекались, пили ром и играли в карты. Система Тигалийского архипелага становилась все больше и больше, ну и, конечно, активно заселялась НПС, причем не просто пиратами с минимальным ИИ, а полноценными персонажами с квестами, с историей, со всем, чем надо. Да и не только пиратами прирастали острова, но и торговцами, плантаторами, губернаторами, скупщиками награбленного, наемниками и еще много кем. И где-то с полгода назад локация приняла почти законченный вид, о чем и говорил Зимин. Понятное дело, что такое мимо игроков пройти не могло. На форумах предсказуемо возникли дискуссии по поводу того, когда обновление увидит свет и будет ли введен для игроков класс пират, ну или корсар. Но не получив от Родеона ни комментариев, ни обещаний, разговоры потихоньку затихли. «Это, наверное, неправильно», – покачал головой я. «Игроки – это такой народ, они внимание любят». «Да ты понимаешь, заспорили мы», – Валяев ткнул пальцем в Зимина. «В той части заспорили, как игру подавать игрокам после релиза». «Не понял». Я искренне захлопал глазами. «Что значит как? Через анонсы, акции, рекламу, сайт, наконец. А если еще и дать пару-тройку деньков на халяву поиграть?» «Ты нас совсем уж идиотами не считай», – иронично отметил Зимин. «Другой разговор, под каким соусом было подавать эту локацию. То ли как бонус VIP-подписчикам, что было самым верным». «Это предложение Макса», – пояснил Валяев. «То ли сделать ее открытым и бесплатным дополнением, что экономически безграмотно», – саркастично закончил Зимин. «Зато это было бы отличной рекламой». Валяев не собирался сдаваться, и тогда через годик правый берег Крисны продавался бы в лед. «А что там с правым берегом? Я уже второй раз за сегодня про него слышал. Там тоже ведутся работы по созданию очень большой локации, прямо от Полисмерти и почти до левобережного Селгора», – пояснил Зимин. «Имей в виду, это коммерческая тайна, помни о неразглашении и всем таком». «Но ты ее уже выдал», – усмехнулся Азов. «Да ладно, мы с ним уже плотно повязаны одной веревочкой», – Валяев хлопнул меня по плечу. «Не так ли, старина Киф?» Его глаза блеснули, рот растянулся в улыбке. «А то», – подтвердил я, – «куда я теперь от вас денусь?» «В общем, единства мы так и не достигли. А локация вот она, есть. Мы уже почти договорились, и тут возник...» Валяев выдержал паузу. «Ба-ба-бам! Киф великолепный, единственный и неповторимый, и пошел ломать все наши наработки». «Мы все-таки собирались изначально запустить эту локацию в рамках программы для VIP-игроков», – пояснил Зимин. «Через сложные квесты они бы достигали архипелага, плюс он бы был открыт как для випов Роттермарка, так и для випов Равенхольма. Причем ни о каком сотрудничестве там бы речь даже и не шла. Они были бы в состоянии войны друг с другом. PvP и все такое». «Да, а фракции пиратов тоже были бы поделены на союзников Роттермарка и Равенхольма. Могло бы выйти здорово». Валяев мечтательно вздохнул. «Но, увы, не успели. Стартовал квест по возвращению богов, и нам стало не до того». «А теперь еще и вот это», – подытожил Азов. «Неладно что-то в датском королевстве». «Ну да», – согласился я. «А мне что там делать в архипелаге? Там хоть ключ-то этот есть, как бы навеки не зависнуть. У меня срока полгода». «Само собой есть», – заверил меня Валяев. «Ищи, родной. Это работа твоя». «Так даже наводки нет никакой, кроме какого-то алкаша с острова Медузы», – пожаловался я. «Хоть маячок дайте». «Да прямо», – фыркнул Зимин. «Крутись давай, ты мальчик взрослый». «Ушки на макушке держи постоянно», – попросил меня Азов. «Места там непростые, имею в виду. Я уж на что от этого всего далек, и то в курсе». «А вот еще вопрос». Решил я выжать максимум информации из работодателей. Как так выходит, что пираты всегда игроков топят? У игроков же и маги есть, и доспехи лучше. «А что маги?» – Валяев захохотал. «У них в морском бою с неписями ограничения вступают в силу. Плюс пираты тоже не с пустыми руками воюют. Да и больше их всегда». «Ага, значит, все-таки есть у них какой-то дальнобой, понял я. А какой?» «Доплывешь, увидишь», – заявил Зимин. «Не филонь, говорю». «Фу же, зануда». «Плюс нам пока еще слишком нужно, чтобы кто-то доплыл до Равенхольма», – ехидно сказал Валяев. «Всему свое время, особенно большой войне. А там будет большая война, поверь мне. Не до нее сейчас. Плюс, видишь, с ее репетицией в архипелаге даже не сложилось». «Всегда знал, что в онлайн-играх есть те, кто направляет действия народных масс. Вот тебе и все зависит только от тебя». «Ты не думай, Киф, это не жульничество», — Зимин вздохнул. «Просто интерес надо подогревать понемногу, но постоянно, иначе игроки просто пересытятся впечатлениями. Радость хороша порционно и дозирована, иначе это будет не радость, а всего лишь ее суррогат». «Да я чего?» — сообщил ему я. «Мое дело солдатское, на кораблях плавать, по морям, по волнам». «Вот и умница». Зимин одобрительно сверкнул белоснежной улыбкой. И я набрал воздуха в грудь и сказал. «Еще один вопрос, последний». Валяев устало глянул на меня. «А вот там сказали, что ряд квестов невозможно довести до ума по причине их недоработки. И как?» «Да никак». Валяев допил остывший чай. «Все ключевые квесты в порядке. Проверено, даже не переживай. Если попадется мертвый квест, откажись от него, да и все». «Так это еще понять надо», – протянул я. «Что он не живой-то?» «Поймешь, ты не дурак». Валяев встал из-за стола. «Ну, если совсем не втерпешь будет, у меня спроси, не комплексуй». Официант принес счет, Зимин расплатился, и мы пошли к машинам. «Ты сейчас куда?» Перед тем, как сесть в салон, спросил у меня Валяев. «Может, подбросить?» «Не, я своим ходом», — отказался я. «Мне вон 3 остановки на метро до дома, а с вами я все пробки соберу». «Рационально», — согласился он и закрыл дверь. «Киф, еще раз, бдительность и осторожность», — попросил Азов. «Если что, звони днем и ночью, это не проблема. Любая информация важна, помни об этом». «И вот еще». Ко мне приблизился Зимин. «Завтра ты встречаешься с нашими, скажем так, конкурентами. Помни о том, что тебе говорил старик. Будь мудрым и хитрым, это важно. И потом сразу ко мне на доклад, ясно? Ну или хотя бы позвони, что ли, лентяй ты эдакий». «Будет сделано», — козырнул я. Зимин сел в машину, Азов тоже почти влез в нее, но после, передумав, подошел ко мне. «Да, Киф, может, девочке твоей с правами помочь? Ну, с их получением. Один звонок, и уже сегодня домой привезут, со всем уважением». «Нечего», — жестко сказал я. «Пусть сама учится водить. И так, вон, смотрю, разбаловалась чересчур». «Вот это правильно!» Азов одобрительно хохотнул. «Я тоже на это обратил внимание. Ты с ней построже. Они, когда молодые, часто расслабляются быстро. Мозгов еще немного, а амбиций хоть отбавляй. Хотя, конечно, в моем ремесле это подспорье, а не недостаток». Машины уехали, а я отправился к метро, размышляя об услышанном и о своей несчастной доле. Так, жалея себя, я добрел почти до дома, но попасть в квартиру так быстро и так рано мне нынче была не судьба. «Харитон Юрьевич!» — раздался голос Еремы у меня за спиной, прозвучав чуть позже, чем звук затормозившей машины. «Увы, на день встречи нам пришлось перенести на сегодня. Не затруднит ли вас сесть в мою машину?»